Алексей Небоходов. «Возвращение в Изолиум». Читает Егор Браун. Глава первая. Конференц-зал административного крыла Изолиума источал стерильную власть. Столы из дорогого дерева отражали диаграммы на экранах. Воздух, прогнанный через фильтры, создавал ощущение абсолютной чистоты, отторгая все человеческое. Головин вошел последним, закрыл дверь и включил звукоизоляцию. Разговор не предназначался для чужих ушей. Присутствующие выпрямились. Шесть человек в серых костюмах со значками и на лацканах выглядели одинаково. Система отбирала определенный тип. Темные волосы, выбритые лица, бесстрастные глаза выражали лишь готовность подчиняться. Бывшие чиновники, руководители корпораций, силовики успели занять места до того, как остальное человечество оказалось в темноте блэкаута. «Господа, приступим». Головин коснулся сенсорной панели. Экраны синхронизировались. «Нужно стабилизировать психологию населения. Внутри и в секторах в частности». Председатель оглядел присутствующих. Мышца на щеке дрогнула. Шесть пар глаз смотрели в ответ. Внимательно, настороженно. «Наверху хуже», — кивнул на экран с красной линией. «Наблюдатели фиксируют психозы, суицидальное настроение. Люди не знают о нас, но уже готовы себя уничтожить».
«Система энергетических карт работает безотказно», — произнес бывший министр, поправляя галстук. «Агенты контролируют распределение на поверхности».
«Контроль без смысла недолговечен», — постучал пальцем по столу председатель. «Выжившие ищут объяснений, создают мифы о конце света, божьей каре. Без нашей истории придумывают свою». На экранах появились кадры. Люди у костров, алтари, процессии с факелами. «Человек не выживает в пустоте», — тихо сказал Головин, заставив всех податься вперед. «Особенно, когда прежний уклад разрушен, а новый не предложен».
«Хотите создать религию?» —
хмыкнул медиамагнат, откидываясь в кресле. «Хочу дать им то, что ищут». Головин вывел карту поверхности с мерцающими точками. «Направить поиски, чтобы наверху никогда не узнали правду об Изолиуме». Появились диаграммы роста интереса к оккультизму, эзотерике, альтернативным верованиям после блэкаута. «Люди ищут объяснений», — продолжал председатель. «Без правильных найдут неправильные. Уже находят. Секты, культы распространяются в условиях информационного голода». «Чем хотите их заменить?» — спросил Петр Овсянкин, 50-летний руководитель безопасников и одновременно дядя Дениса. «Контролируемой системой верований», — отчеканил Головин. «С иерархией, ритуалами и лояльностью центру, нам». Двери раздвинулись, вошел новый участник. Вместо костюма — церемониальное одеяние, сочетание жреческого облачения с футуризмом, темно-синяя ткань с серебром. На груди медальон с рукой, сжимающий молнию, символ Асона. Но главная лысая голова, отполированная до блеска, отражала свет, создавая вокруг свечение. Нефендер вошел с достоинством, взгляд выдавал напряжение. Встреча с руководством вызывала смешанные чувства. Страх, жадность, амбиции скрывались за отрешенностью. «Господа», — Головин поднялся, — «позвольте представить, хотя многие знакомы, верховный толкователь воли Асона, наставник нового человечества». В словах чувствовалась издевка, очевидная для знающих истинное отношение председателя к рациональности.
«Благодарю за приглашение», — голос Нефендра звучал глубоко. «Свет Асона озаряет ваши пути».
«Присаживайтесь», — Головин указал на свободное место. «Мы обсуждали духовные потребности населения». Нефендор опустился в кресло, одеяния расправились. Культист ощущал оценивающие взгляды, скептицизм и расчет.
«Духовные потребности существуют всегда», — проговорил жрец. «Особенно, когда привычный мир разрушен, а новый формируется». «Именно об этом мы говорили», — Головин вернулся к презентации.
У нас есть предложение. На экранах появился проект храма Асона в центре Изолиума. Сооружение соединяло культовые элементы с современным дизайном. Внутри — экраны для трансляций, помещения для церемоний, система звука и света. Официальный храм Асона в административном районе. Головин наблюдал за реакцией жреца. С трансляцией на все сектора. Регулярные церемонии, одобренные ритуалы, официальный статус. Глаза Нефёдора расширились, такого он не ожидал. Движение Асона, возникшее как маргинальное, получало признание властей. «А взамен?» — осторожно спросил, понимая цену предложений. «Взамен получаем контролируемую духовную практику», — Головин говорил деловито. «Учение Асона имеет преимущество. За ним уже следуют в секторах. Связано с электричеством, основой контроля через энергетические карты. И достаточно гибкое для адаптации». «Адаптировать?» — в голосе прозвучала настороженность. «Внести коррективы», — пояснил председатель. «Положение священной природе энергокарт, о лояльности централизованной системе, о важности стабильности как проявления воли Асона». Нефёдор молчал. Предложение давало культу статус и ресурсы, но превращало в инструмент системы, чьей жертвой он едва не стал. «А моя роль?» — спросил наконец. «Какое место для меня в этой версии?» «Председатель Асона на земле», — ответил Головин без иронии. «Публичная должность. Идеально для масс-медиа. Регулярное обращение к населению, особые полномочия в вопросах духовности, личная квартира в секторе Денди, доступ к ресурсам, безопасность». Последнее слово прозвучало значимо. «Безопасность — самый дефицитный ресурс после блокаута». «Предлагаете стать марионеткой?» Нефёдор пытался говорить твердо, но в глазах мелькнул страх. «Предлагаю партнерство», — Головин наклонился вперед. «Вы даете ритуалы и символику с последователями. Мы — защиту, ресурсы, безопасность. Соглашение выгодное обеим сторонам». Нефёдор провел рукой по выбритой голове. Понимал, отказ может стоить жизни. В Изолиуме не терпели несогласных. «Какие гарантии получу?» — спросил культист, внутренне готовый на компромисс. «Официальный статус, документы, доступ к Изонету с правом модерации, личную охрану», — Головин перечислял сухо, «и поддержку в борьбе с конкурентами». Последняя фраза заставила жреца вздрогнуть. Вспомнил проповедников из внешнего мира, их судьбу. Теперь становился частью системы, уничтожающей подобных ему. «А содержание учения?» Нефёдор сохранял видимость контроля. «Основные положения доктрины останутся неизменными в ключевых аспектах», — заверил Головин. «Добавим интерпретации. Например, что Асон благословляет поддерживающих стабильность, что воля света проявляется через централизованную систему, что погаши наказание непокорным». Нефёдор кивнул. «Разве не этому учил последователей? Не использовал страх перед тьмой для власти? Система предлагала то же самое, но с ресурсами и защитой». «Согласен», — сказал жрец. «При условии сохранения права на личную интерпретацию воли Асона в церемониях». «Разумеется», — Головин позволил себе улыбку. «В рамках директив». На экранах появились новые изображения, внутренность будущего храма. Зал с рядами сидений к центральному подиуму. Над ним — экран для трансляции символа Асона. По периметру экраны поменьше для текстов и обращений. Система освещения с эффектом энергетических разрядов, звуковое оборудование для атмосферы. «Церемонии будут транслироваться на все сектора», — продолжал председатель. «Еженедельные ритуалы, ежедневные обращения. Создадим приложение. Верующие получат персональные наставления по психопрофилю». «Персональные наставления?» — переспросил Нефёдор. «Искусственный интеллект на основе ваших учений», — пояснил техник. «Система будет анализировать данные, генерировать рекомендации, совместимые с доктриной и нашими требованиями». Нефёдор едва скрыл потрясение. То, что создавал годами, опираясь на харизму, предлагали автоматизировать. Но возражать не решился. «Когда начнется строительство храма?» — спросил жрец. «Оно идет», — Головин указал на дату в углу экрана. «Эти проекты не сегодняшние. Мы давно наблюдали за вами, анализировали подход. Храм будет готов через 3 недели. К этому времени подготовим кампанию, представляющую вас духовным лидером Изолиума». Нефёдор ощутил смесь гордости и унижения. Его выбрали, но как инструмент. Полезный элемент системы. Не за прозрение, не за близость к Асону, а за умение управлять массами.
«У вас есть особые требования?» — Головин смотрел оценивающе. «Что-то для выполнения новой роли?»
Нефёдор задумался, понимал. «Сейчас можно выторговать привилегии». «Мне нужны помощники», — сказал осторожно. «Люди, знающие учение, способные проводить ритуалы, помогать с церемониями». «Предоставим персонал», — кивнул Головин, «прошедший проверку безопасности».
«И особые атрибуты», — продолжил культист. «Одеяния, ритуальные предметы, символика Асона».
«Все будет», — заверил председатель. «Отдел дизайна работает над стилем культа. Предложим варианты на выбор».
Нефёдор кивнул, ощущая удовлетворение и стыд. Получал желаемое — власть, признание, ресурсы. Цена — лояльность системе, превращение учения в идеологию. Но разве это дорого? Разве не к этому стремился?
«Принимаю предложение», — сказал официально.
«Да озарит свет Асона наш путь».
«Отлично!» — Головин поднялся, завершая встречу. «Детали обсудим в рабочем порядке. Получите временный офис для подготовки открытия храма. Начинайте немедленно».
Нефёдор наклонился над столом и раскрыл кожаную папку. Сухие жилистые пальцы извлекли пожелтевшие листы с рисунками. Запахло пылью и старой бумагой. Присутствующие подались вперед, на миг утратив бесстрастность, обнажив то, что система вытравливала. Человеческое любопытство.
«Эти эскизы...» Нефёдор расправил первый лист, придавив углы серебряными скрепками. «Датируются началом 20 века. Их сделал археолог Владимир Петров при раскопках древнеславянского капища в верховьях Оки».
Головин наблюдал за культистом. Теперь, получив статусы гарантии, Нефёдор держался увереннее, позволяя проступить харизме, сделавшей его лидером секты. На первом эскизе был изображен каменный алтарь с символами, напоминающими молнии. Рисунок сопровождался заметками, выцветшими чернилами.
«Древние славяне поклонялись Перуну, богу грома и молнии», — говорил Нефёдор с интонацией, заставляющей слушать даже скептиков. Но существовала и другая тайная традиция. Культ свита, изначального света, пронизывающего мироздание. Свит — это то, что поздние толкователи назвали Асоном.
Он разложил второй эскиз, изображение ритуального ножа с рукоятью в виде изогнутой фигуры, напоминающей человека с поднятыми руками.
«Жрецы использовали эти предметы для церемоний», — продолжал культист. «Не для жертвоприношений, а для наказания грешников».
Головин бросил взгляд на руководителя технологического отдела, и тот едва заметно кивнул. «Металлические проводники энергии — нечто конкретное для придания наукообразности мистики». Третий эскиз показывал круглый амулет с вписанным глазом и расходящимися лучами.
«А вот это...»
Нефёдор прикоснулся к рисунку с благоговением.
«Самое ценное. Око Далии. Обсидиановый амулет, центральная реликвия культа. По преданиям, он создан из камня, упавшего с неба, и мог накапливать и направлять энергию света».
«Что именно означает направлять энергию?» — спросил руководитель службы безопасности, до этого молчавший. Нефёдор поднял глаза, встретив взгляд без страха.
«То, что вы назвали бы аккумулированием и перенаправлением электричества», — ответил жрец. «Древние, не имея научных знаний, объясняли это мистически, но суть одна. Амулет работал как трансформатор энергии.
С его помощью жрецы могли разжигать ритуальный огонь без обычных средств, создавать вспышки света. Помолчав, он добавил с расчетливой осторожностью. «В некоторых записях упоминается, что при правильном использовании ока Далии позволяло влиять на физическое и психическое состояние присутствующих. Участники ритуалов испытывали измененные состояния сознания, видели то, что хотели показать жрецы». По лицам пробежала тень интереса. Руководитель психологической службы подался вперед. «Вы говорите о массовом гипнозе?»
«Я лишь интерпретирую древние тексты», — Нефендор развел руками, сделанной скромностью. «Но да, нечто похожее на коллективный транс. Вероятно, результат воздействия частот света и звука, усиленных амулетом, на нервную систему».
Головин наблюдал за реакцией команды. Идея использовать не абстрактную мистику, а конкретные артефакты с научным объяснением находила отклик у рациональных людей. Они могли презирать религиозное поклонение, но технологии манипуляции сознанием были понятны и близки. «Где сейчас эти артефакты?» — спросил председатель, переходя к сути.
«Большинство, включая око Далии, хранится в запасниках Московского археологического музея».
Нефендор указал на последний лист с картой центра Москвы и отмеченным зданием под Манежной площадью.
«Музей имеет хранилище под основной экспозицией. Эти предметы не выставлены для публики, их сочли малозначительными». «Вы уверены, что они все еще там?» Взгляд Головина стал острым.
«После блокаута прошло много времени. Мародеры.
Основные хранилища имеют усиленную защиту». Жрец говорил с уверенностью человека, владеющего точной информацией. «Стальные двери, которые невозможно открыть без специального оборудования. О существовании этих артефактов знали лишь некоторые специалисты. И вы, конечно», —
иронично заметил один из присутствующих.
«Я проявлял интерес к истории культа задолго до блокаута».
Лицо Нефендра застыло, выдавая напряжение.
«Эти предметы необходимы для создания атмосферы в новом храме, для легитимизации учения. Люди хотят соприкоснуться с материальными свидетельствами истории, которой поклоняются».
Головин откинулся в кресле, постукивая пальцами по столу. Затем наклонился к панели и нажал кнопки. «Соколов, зайдите в конференц-зал немедленно», — сказал в микрофон, после чего обратился к Нефендру. «Если эти артефакты так важны для создания убедительного культа, организуем экспедицию для их извлечения». В глазах жреца мелькнуло что-то, похожее на жадность. Но он подавил это выражение, натягивая маску отрешенности.
«Это будет великий дар последователям Асона», произнес с отработанной благодарностью. «Свет воздастся вам за понимание духовных потребностей народа».
Дверь открылась, и в зал вошел Денис. Строгий костюм сидел безукоризненно, темные волосы аккуратно уложены, на лацкане пиджака поблескивал значок изолиума, как у всех, кроме Нефендра. Глаза оставались внимательными, цепкими, настороженными. Глаза человека, поднявшегося из новоприбывшего до консультанта председателя. Денис окинул взглядом собравшихся, на долю секунды задержавшись на Нефендре. Между ними возникло взаимное узнавание, но оба скрыли этот момент. Только мышца на щеке Дениса едва дрогнула. «Вызывали, господин председатель?» Голос Дениса звучал ровно, с нужной дозой почтительности. «Да, Соколов», — Головин жестом предложил сесть. «Обсуждаем проект, который может вас заинтересовать. Речь о поисковой экспедиции на поверхность». Денис сохранил невозмутимость, хотя внутри все перевернулось. Поверхность, возможность выбраться из-под купола изолиума, из подземной тюрьмы с фальшивым небом. «Какова цель экспедиции?» — спросил, усаживаясь напротив Нефендра. «Культурная», — Головин кивнул на эскизы. «Верховный толкователь Асона считает, что для храма необходимы исторические артефакты, связанные с культом. Они находятся в археологическом музее под Манежной площадью,